Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Всем привет! Это еженедельный подкаст «Медузы» о политике, перцев и газа. У микрофонов нашего уютного кабаре «Диктатура», как вы, наверное, уже догадались.
Мы. Это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет о политике.
И я, Константин Газа, социолог, политический обозреватель. Наконец-то эти ужасные, порочные, нервные выборы закончились. Мы снова с вами в субботу в видеоверсии, в аудиоверсии. Надеюсь, дальше, как можно дольше, все это будет проходить в регулярном режиме, без стримов и спецвыпусков. Это было довольно...
Без авральных стримов. Надеемся.
Это было довольно тяжело, но спасибо вам огромное. Много просмотров, много хороших комментариев. Мы вам очень благодарны. Обязательно как-нибудь посмотрим, когда, как, по какому поводу повторим. Позиция по выборам Кремля простая. Выборы закончились.
И слава богу.
И слава богу. Проехали. Забудьте. Поэтому мы сегодня немножко в сложном положении. У этого выбора будут какие-то кадровые эхо, будут какие-то кадровые решения, но эти кадровые решения пока не приняты. Насколько мы с Андреем понимаем, они сейчас зарождаются и обдумываются. Да,
торгуются.
Вот это сложная процедура. Напомню прекрасную поговорку про поощрение непричастных и наказание невиновных. Вот, собственно говоря, это сейчас все выторговывается. Поэтому мы сегодня поговорим о некотором однозначном итоге выборов, который понятен Андрею, который понятен мне, и с которым, что самое главное, согласны все наши источники, без каких-либо отклонений, это конец политической карьеры Дмитрия Анатольевича Медведева. Более
к
или менее.
К сожалению, к счастью.
Вот, да, человек это не маленький. Он долго-долго, значит, пыхтел, он очень много делал. И на этих выборах, вы помните, значит, сначала наш предсъездовый выпуск, потом наше пояснение у Влада Горина, что случилось за прогноз, который не сбылся, за публичное унижение, которое пришлось пережить и Медведеву, и Мишустину, и Собянину, и Володину, и всем этим прекрасным, замечательным руководителям нашей страны. По итогам этих выборов мы видим, что Медведев не приехал в штаб партии в Election Night.
Не участвовал в предвыборной встрече Путина с единороссами. Да, причем, кстати, не было объявлено, почему даже. Ну, вот как-то сказали, что у него свои планы.
Свой график.
Очень странно.
И, вероятно, сегодня, в субботу, должна состояться встреча Путина с... В зависимости от того, когда вы слушаете, может, она уже состоялась, должна состояться встреча Путина с лидерами победивших, прошедших Думу фракций. Мы, на самом деле, не знаем, будет ли там Медведев.
Посмотрите. Ну, обещают.
Вроде обещают, но непонятно в каком формате, как и так далее. Все сошлись на том, что даже учитывая, что Медведева нельзя сделать виновным за поражение «Единой России», его демонстративно от кампании отодвинули, да, как бы в этом смысле он как раз тот самый непричастный. Все, тем не менее, сходятся на том, что с партией его... с вероятностью 80-90% Путин уберет и поставит туда какого-то другого человека, который займет роль вот этого как бы второго эфемерного преемника. Да? То есть у нас есть один конституционный преемник, это красивый мужчина в синем костюме Михаил Владимирович Мишустин, наш премьер-министр. Но у нас был вот этот вот эвентуальный эфемерный преемник в лице Медведева, которому это преемство давало. С одной стороны, то, что он Медведев, он уже был президентом, с другой стороны, все-таки то, что он лидер правящей партии.
Да. Да? Ну, Единая Россия все равно это политический моторчик.
Это вот мы, к сожалению, имели несчастье наблюдать, значит, процесс пересборки этого моторчика в реальном времени.
Ну, как не очень собрался, да.
Моторчик не собрался, процесс был неприятный. Суть не в этом. Медведев — это эпоха в истории России, причем эпоха, которая не закончилась в 2012 году, которая продолжалась. Я напомню, он был премьером до января 2020 года, то есть он пережил уже одни выборы Государственной Думы. И поэтому, наверное, мы сами еще в «Что случилось» занесли его все-таки в первые три позиции преемников, если ты помнишь. Поэтому, мне кажется, будет правильным, если мы сегодня про Медведева поговорим, прежде всего имея в виду один простой вопрос. Что же он делал не так? Настолько не так, что его карьера сложилась настолько плачевно, настолько драматически.
Ну, вроде страшного не случилось.
Вроде по каким-то, то есть, ну, да, ну, то есть никто...
Не в застенках он.
Не изгнан, да, да. Но, тем не менее, есть ощущение, что вот власть не как должность, а власть как некоторая материя, которая в человеке есть. Вот есть ощущение, что эта материя от него как-то...
Оставила его.
Да, да, что вот она как-то куда-то ушла в другое место. Давай четко по блокам, потому что есть вещи, которые я хотел с тобой обсудить. Я их с тобой, кстати, никогда не обсуждал. Первая вещь. Я хочу понять, были ли у него вообще шансы. Или там была железная какая-то сделка с самого начала, никаких шансов у него не было. Я хочу понять, узнать, какие ты слышал версии по поводу того, что случилось, ха-ха-ха, ровно 10 лет назад, напоминаю. На съезде «Единой России», собственно говоря, произошло то, что называется рокировка, и тогда стало понятно, что никакого тандема нет, а есть просто Путин и временное место блюстителя Медведев, который пойдет работать с премьером, а Путин пойдет работать с президентом. Что там произошло? Ну, вспоминая вот эту историю про якобы рыбалку в Астрахани, где они ссорились и решали, кто должен пойти на выборы в 2011 году, вспомним рейтинги 2010 года, которые показывали, что...
Примерно сравнялись.
Примерно они сравнялись, да.
Должность красит человека все-таки,
вот
как это, оказывается.
Вот это один из философских вопросов, на который мы с тобой должны сегодня ответить. Все-таки стульчик дает человеку или, если материал человеческий неподходящий, то стульчик не стульчик...
Ну, что-то да.
Даже от трона ты не засветишься. Немножко придадимся такой вот, может быть, там несколько минут, придадимся такой приятной ностальгии, подумаем вообще, как могла бы выглядеть Российская Федерация Дмитрия Анатольевича. Да, потому что я напомню очень многие...
Прекрасная Россия прошлого.
Прекрасная Россия, да? Будущего из прошлого. Да. Я
помнишь мем-то?
Да.
Что там? iPhone. Доллар по 30. Доллар, да, золотая эпоха.
Какая,
да, там
какая была у нас, да, Россия. Я просто напомню, что очень многие вещи, которые до сих пор как бы являются такими последними очагами чего-то хорошего, связанного с государством, нормальные законы, в кавычках, да, очень много из этих вещей все-таки было принято Дмитрием Анатольевичем. Поэтому подумаем чуть-чуть на тему того, как бы мы могли прекрасно жить, да, как с айфоном и долларом по 30. И последнее, это важный момент, я как-то сейчас попробую образно объяснить, почему Путин такой каннибал? Почему его политическая карьера совершенно отчетливо последние 10 лет работает по принципу «я сожру биографию какого-то близкого своего друга или товарища, что-то ему наобещаю, обману, использую, а потом выкину, потом возьму следующего». Да? Это стиль, он не может по-другому, история. То есть почему он это делает, причем почему он это делает раз за разом, да, повторяя один и тот же ход. И можно ли ему доверять после того, как перед нами вот за эти там 10-12 лет прошла такая целая политическая биография, да, звезда взошла, шла по небосклону, и тут вот просто упала, значит, слегла с кашлем и не смогла прийти...
Четвертая волна все-таки,
четвертая волна, да, и не смогла прийти на встречу с президентом. Но перед...
Может, он пришел, да?
Может быть, он бы и пришел, да, я согласен.
Мы продолжим разговор через полминуты, а сейчас короткий анонс от студии подкастов «Радио Свобода». Издание признано в России иностранным агентом.
Привет! Что вы делали вчера? А месяц назад? Или год? Спорим, вам нужно немного времени, чтобы вспомнить. Но я почти уверена, что 11 сентября 2001 года осталось в вашей памяти. День, когда случился крупнейший теракт в мире. Тогда погибли почти 3000 человек, и все наблюдали за этим в прямом эфире. Такое сложно забыть, правда? 11 сентября повлияло на каждого по-разному. Кто-то забыл уже через пару дней, а кто-то не может летать на самолетах до сих пор. Мир стал другим. Что изменилось в моде, политике, искусстве, литературе и нас самих в подкасте «Радио Свобода» после 9.11?
Можно я сейчас немножко взорву танцпол?
Ой.
Слушай, давай серьезно как бы поговорим вот на какую тему. Первое. Мы оба слышали, что у Медведева проблемы с алкоголем.
Ой, господи, в суд подадут.
Ну, пусть подадут.
У меня вот иногда, знаешь, проблемы бывают с алкоголем. Магазин закрыт, потому что поздно. Это проблема с алкоголем. Я ничего не хочу сказать. Да.
Я пытаюсь...
Может, у него
я
такая
пытаюсь быть. Ответить на очень простой вопрос. Что с ним не так? Я не могу понять 10 лет, что с ним не так. Вот смотри, Мог он взять себя в руки, звонок хотя бы вечером сделать единороссам, ночью, воскресенье,
покашлять,
понедельник.
Да.
Покашлять им в трубку, сказать: братья, мысленно с вами, сердце мое стучит с вами в унисон. Путин! Путин! Ну, как
с Собяниным вместе.
С Собяниным крикануть, да? Можно это было сделать?
Можно.
Можно.
Потом поздравить?
Потом поздравить.
А было обращение какое-то Медведева?
Я не видел ничего. Вот на ТАСС вышла заметочка, коротенькая, очевидно, по просьбе замглава администрации Алексея Алексеевича Громова, который занимается медиа и новостями, в которой сказано, что Дмитрий Анатольевич Медведева, лидера партии «Единая Россия», поздравил с победой лидер вьетнамских коммунистов.
А Зюганова не поздравил.
А Зюганова с победой лидер да, вьетнамских коммунистов не поздравил. Да, то есть над ним совершенно очевидно издеваются, потому что могут себе это позволить.
Но не накажут.
Не накажут. Но над ним издеваются еще и не потому, что он все время что-то теряет, он все время что-то проигрывает, но еще и потому, что он ведет себя таким образом, что как будто бы провоцирует на то, чтобы над ним вот так подтрунивали. То есть что значит, почему он обиделся, что его убрали от компании, но его же оставили пока на партии. Его же не сняли летом этого года, да? То есть предполагается, что Путин, может быть, у него есть какие-то свои планы, но это не повод впадать в депрессию. Его партия де-факто получила... То есть это, конечно, удивительный парадокс. Партия, которая не выиграла выборы, да, формально, но при этом получила в Государственной Думе конституционное большинство. Возвращаясь все-таки к герою нашей сегодняшней посиделки. Что с ним не так? Почему он...
Да что с тобой не так?
Почему он, проработав чуть меньше 2 лет главой администрации президента, 2 года первым вице-премьером в правительстве, 4 года президентом России, дальше 8 лет, чуть меньше 8 лет, председателем правительства Российской Федерации, сейчас хорошо ему придумали должность, которой не было, заместитель председателя Совета Безопасности, ему оставили партию. Тем не менее, даже сейчас он просто не может... Ну, банально, извините, удержать собственное политическое лицо. Есть история, я говорил об этом несколько раз, что, говорят, у него не очень приятная манера общаться, и он очень высокомерный человек, но здесь что-то большее, чем высокомерие, здесь какая-то совершенно очевидно показываемая, я не знаю, Путину, элите, партии, которую он, ну, не то чтобы очень сильно любит, хотя и возглавляет, личная обида. А, то есть вот он уже дошел до такого состояния, когда он просто не стесняется на публике показывать, что он на всех обиделся.
Но в свое время получается, да, если говорить... Видимо, мы говорим больше про психологию человека уже.
Ну, он был президентом, то есть мы можем себе это позволить, как бы, да?
Да.
То есть он в любом случае... Он, если,
личность
то есть,
в истории.
Про да. Вот, собственно, нас легитимирует как раз то, что Андрей сказал. Он в историю попал как личность, он глава российского государства.
В принципе, есть
можем
даже
говорить.
Выражение «эпоха Медведева».
Эпоха Медведева,
да,
есть такое.
То есть она вот есть, да, золотая эпоха, это самое с айфоном. Вот представляешь, ты президент, первое лицо в государстве. Достаточно образованный человек, современный, ну как, с Обамой на короткой ноге. Ну, то есть, стыдно было нам.
Ну, первая базовая разница между Путиным и Медведевым заключается в том, что Медведев смог бы сам зарегистрироваться на голосование на госуслугах.
Хотя бы так.
Хотя бы так. Ну, то есть, хотя бы на таком уровне.
Ну, вот если тебе стыдно нам за такое, нет.
Мне
вот
нет.
Был, там, не знаю, ну, мы люди как бы типа образованные, прогрессивные. Вот в то время был президент США Барак Обама. Вот был у нас Медведев. Примерно, ну, как бы, калибр-то разный.
Я помню совершенно феерическое такое вот карнавальное абсолютно обстановку встречи первой Путина с Обамой. Путин премьер, Обама президент США, когда Обама приехал к нему в Огарёво. Он принимал его на террасе основного дворца. И там был какой-то совершенно нереальный трэш, потому что там стоял огромный ФСОшник 2-метровый в красной, шитой золотом рубахе с огромным золотым самоваром. Тебе приезжает утонченный либерал Барак Обама, написавший бакалаврское эссе о Ницше, если я ничего не путаю. И тут ему в Ново-Огарёво, значит, бывший форма КГБ-офицер и огромный такой 2-метровый русский мужик, который тебе поддает пару в самовар и разливает чай. Медведев, конечно, по стилю намного
но
больше.
Ну, поближе. Хотя Ницше, наверное, было бы проще поговорить с Игорем Ивановичем Сечиным.
А Ницше было проще поговорить.
Главой,
а Ницше надо было, конечно, все-таки с Лисом Юрьевичем Сурковым разговаривать. Да. Помнишь историю про Чемизова и «Мои слова вам в граните отливаются»? Это был примерно 2010 год, какое-то совещание, на котором Медведев сидел, и там был, в частности, друг президента, глава Ростехнологии Сергей Чемизов. Чемизов что-то сказал, ну, продемонстрировав, что, в принципе, я тут сижу не потому, что ты хочешь, чтобы я здесь сидел, и ты тут сидишь не потому, что я хочу, чтобы ты здесь сидел. И Медведев ему ответил, что вы давайте как бы записывайте за мной, потому что все, что я здесь говорю, в граните отливается. Я об этом.
Нет, в свое время, конечно, вот если вспоминать, вот как он работал, то есть власть он чувствует и любит.
Но это, почему-то не умеет ей пользоваться.
Это явно видно, да, то есть Кудрина Алексея Леонидовича, бывший министр финансов.
Ужасно наказал, отправил в отставку в 2011 году, в сентябре. После рокировки, кстати.
То есть, ну, вот это немножко как бы...
Показал.
Нервы, да, и показал себя, что хоть я и премьер, уже не президент. Ну, как бы могу.
Хорошо,
да?
Второй раз я попробую взорвать танцпол. Ты веришь в то, что Болотную организовали Сурков с Тимаковой с одной стороны и Навальный с другой?
Нет.
Как было дело?
Не знаю. Я верю в дух времени.
Тимакова, соответственно...
Болотную
Тимакова, пресс-секретарь президента Медведева, Сурков в тот момент первый замглавы администрации, куратор внутренней политики. Ну, кто такой Навальный, вы знаете.
Давай разделим Болотную и протест. Протест организовал Сурков? Нет. Болотную организовал Сурков? Да, возможно. В смысле присутствия людей.
В смысле, там был и Собянин, и Сурков, и представители Московского журналистского сообщества, которые, собственно, согласовали Болотную.
Да.
И был покойный Эдуард Вениаминович Лимонов, который одиноко стоял.
Ну, не одиноко, были.
Ну, там были какие-то люди вокруг.
Прилепин,
как
Захар.
Приглашал, значит, нас в сторону Красной площади, а мы шли мимо организованной колонны, обходили гостиницу «Националь» и шли на Болотную площадь.
Ну, может быть. Ну, все равно Болотное — это Болотное, да? В тот момент, может быть. А что хотели показать-то?
Ну, может быть, хотели показать, что...
Страна пошла не туда.
Что решение, принятое 23 сентября 2011 года, о рокировке — неправильное политическое решение. Может быть, хотели показать, что у Медведева есть политическая поддержка, у него есть свой электорат, у него есть люди, которые готовы за него выйти на улицу, я не знаю.
Кстати, вот если говорить... Ну, а тут... Помнишь, тогда же ходили представители движения «Наши», полузабытого уже,
были,
да?
Были такие, да.
Молодежное движение Кремля было такое «Наши», да? Они кричали: «Медведев, победа!» Это было вот когда в первые дни там, значит, собирались на Триумфалке еще.
Это сразу после выборов в Государственную
Думу
в 2011 году.
И там
году.
Как раз вот какие-то робкие попытки противостоять, значит, тоже робким каким-то людям, вышедшим на улицы, там, типа, протестуя против фальсификации, значит. Вот это ходили на шесть и кричали: «Медведев, победа», да? То есть, по идее, это кто...
То есть, обрати внимание, все-таки в 2011 году, в декабре, Медведев был удивительным образом лицом борьбы с фальсификацией. Пусть не явным, но как дух, стоящим за Болотным протестом.
И в то же время как бы фальсификации воспринимались в его пользу, да, как партийного лидера.
Он возглавил партию, фальсификации были как бы в его пользу, и в Москве в том числе чудовищные, которые делал тоже. Знаете, вот удивительно, 10 лет прошло, Сергей Семенович продолжает мухлевать с результатами выборов
когда
в Москве.
Надо.
Когда надо. А Дмитрий Анатольевич, получив какой-то результат от системы в пользу своей партии, обижается. Вроде бы ничего не поменялось. Он, тем не менее, тогда воспринимался как альтернатива. Я накидываю теперь в другую сторону. Мы сейчас поговорим отдельно. Просто я прочитаю несколько образцов резолюции Медведева и Путина, чтобы вы поняли разницу в стиле руководства. Но до этого, смотри, в какую еще сторону мы можем пойти? Медведев воспринимался как лицо перемен, реформ, возможностей. Медведев воспринимался как лицо борьбы с коррупцией. Медведев — автор той политической реформы, которая вернула нам выборы губернаторов. И, как мне рассказывали люди, в тот момент работавшие непосредственно с Владимиром Владимировичем Путиным...
Не хотел.
Путин ужасно этого не хотел, и по поводу всего предлагаемого Медведевым говорил: ребят, это же такие хорошие вещи, зачем же мы эти хорошие вещи будем им отдавать? Имея в виду и некоторое облегчение
и
доступа на выборы, и оппозиция, и возвращение губернаторских выборов, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, Медведев и Плёс. Медведев — лицо, судя по фильмам тех, кого нельзя называть, Медведев — лицо какой-то совершенно уже гомерической коррупции, да, то есть дворец в Плёсе, который принадлежит фондам, которые ассоциируются с Медведевым, с предпринимателем Усмановым, с точки зрения тех, кто снял кино про это. Текст другого СМИ, который... Вот, кстати, обратите внимание, нельзя называть те тексты, это, те СМИ, которые писали про дворцы Дмитрия Анатольевича. Астраханская резиденция, в которую якобы прилетала, значит, я цитирую текст издания, которого нельзя называть, куда якобы прилетала Светлана Медведева и в присутствии представителей подрядчика говорила: ребята, мы потратили на это дело $1 миллиард. А там тоже гигантская резиденция. Там гостевые дома, основной дом, ну, как бы все, все.
Ну, вспомним
красиво.
Еще место как в Курской это вообще области. Так...
Да.
Там есть Мантурово.
Да.
Да, такое-то родина.
Это историческая родина его предков, да. Да.
И там тоже есть некий дворец. Да,
резиденция.
Да, то есть, ну, знаешь, давай назовем это вкус к жизни у человека. Таскали
как
на деле.
Это,
да?
Как может в одной голове жениться вот это вот? С одной стороны, тебе система все время делает результат, с другой стороны, ты как будто бы все время на эту систему обижаешься и встаешь по отношению к ней в позу. 10 лет назад и сейчас. Второе, ты кричишь, надо бороться с коррупцией. При этом за счет сети аффилированных друг с другом фондов ты создаешь такого рода куски недвижимости. Да? Ну вот посмотрите дворец Херца в Калифорнии. Ну, у нас, конечно, внешне это не католический собор у Медведева, не там, не там, не там, не там. Но, тем не менее, это масштабы-то гигантские.
Ну и параллельную систему такого лояльного бизнеса.
Да.
То есть появились
медведевских олигархов.
Да, именно медведевские.
Медведевские.
Да, кто-то перешел, типа Алишер Бурхановича Усманова.
Перекрасился.
Основателя, да, Metal Invest. А некоторые ведь появились, поднялись. Братья Магомедовы поднялись.
Которые уже как поднялись, так и...
Ну, закатили.
Там были еще, говорили о том, что Сулейман Керимов близкий к Медведеву предприниматель. Более того, говорили, что...
Мираторг,
линейки, близкий к Медведеву предприниматель. Более того, говорили, что желание Медведева сделать очень большую приватизацию, он когда в Кремле сидел, хотел сделать очень большую приватизацию, там на 1 000 000 000 рублей больше, оно фундировалось в том, что он хотел в этом блоку своих предпринимателей, грубо говоря, изменить немножко баланс силы интересов и дать им чуть-чуть побольше в результате приватизации, дать им дополнительных активов, например, дать им долю в Транснефти, это государственный прокатчик нефти, да, или дать им больше долю в Шельфе и так далее, и так далее. Евтушенков, напомню, был вот тоже близкий к Медведеву предприниматель, который из-за этой близости в конечном счете тоже и закатился, в общем-то, по крайней мере, в нефтяной части бизнеса.
Ну, вот это очень интересно.
Как он, же, как это он, как
психология.
Как это? С одной стороны, ты пишешь статью «Россия вперед», помнишь, «Раисия вперде», а это была статья «Россия вперед», где написано, что коррупт нам мешает, мы должны то, сё, пятое, десятое. При этом вот это вот все. Отношение к людям, с одной стороны, если он лидер реформы обновления, его все время...
Такой открытый, улыбчивый.
Открытый, улыбчивый, близкий, да, к людям человек. При этом человек, который...
American Boy. Это же сами они запускали, да? Помните ролик, где он танцует? Ну, весело.
Тут,
наверное, да,
может
весело,
быть, тут будет,
да,
всплывающее окошко, и там вы сможете увидеть, как Медведев пляшет с героями Comedy Club, ну,
то есть,
на,
да,
день рождения
он
у себя American Boy.
Мы прекрасно знаем его музыкальные вкусы, например.
Ну, не прекрасно, но мы знаем, что ему нравится группа Deep Purple, и он к себе вызывал.
Любит
себе
классическую рок-музыку.
Платил «Газпром».
Да. То есть, в принципе, ну, если говорить, ну, вот как это получается, да?
Как это может быть? Вот,
человек, он типа современный, да, вот знаешь, Ленинград, рок-клуб. Есть же еще картинка, я до сих пор не очень понимаю, там типа прошлое Медведева, да, и там панк нарисован, но он на него похож. Ну, Медведев и на Кайла Маклахлана похож. Это актер фильмов Дэвида Линча. Тут не знаю, как бы это Медведев, ну, явно в этой рок-культуре вот какой-то дух свободы, да, вот еще чего-то. С одной стороны, он, ну, как бы в пантеоне мировых лидеров, он же понимает, да, там он, может, Ницше не очень хорошо труды знает, да, в отличие, может,
от
Сечина.
Ну, он знает международное,
да,
право,
да, то есть,
например. Он понимает,
Обама,
как устроено международное право.
Не в том смысле, что вот Путин по масштабу не такой, как Обама, да, а в смысле современности.
Ну,
да?
У них, у Путина и Обамы, как все говорят, им очень тяжело давалась коммуникация, потому что они говорили
это
на
люди
совершенно...
разных эпох.
Да, люди разных эпох, разных культур, и когда, условно говоря, Обама по телефону делал какое-то ценностное заявление, не имея в виду, что оно является агрессивным, а имея в виду, что оно обозначает позицию США, Путин на это заявление реагировал в духе фразы Лаврова, министра иностранных дел, сказанной министру иностранных дел Великобритании, «Who are you to fucking lecture?»
Это было?
Это Лавров сказал, а Путину, когда Обама пытался что-то сказать, что на том стоим и не можем иначе, Путин это понимал, что ему лекции читают.
Угу.
Что с ним говорят не про дело, типа сколько оружия, сколько кораблей, сколько солдат, сколько нефти, сколько денег, а ему пытаются, значит, прочитать лекции.
Ну вот, да.
Медведев очень любил сам читать лекции. Он очень любил читать нотации чиновникам.
Ну, вот современный, да, то есть, ну, типа, не за такого, как бы, да, он понимает, да,
не
что...
Не стыдно.
Да, вот и я тут, нормально, да, не самый плохой президент ведь. Времена медведевские, кстати, это пик же, как бы, вот этой всей.
У Емельина есть прекрасный стих про «мог я не смотреть с Чебуречной, сколько стоит водка в минимум». Про, собственно, медведевские,
да,
времена.
Кризис 2008 года прошел, к 2011 уже...
Войну с Грузией выиграл, причем не стыдно.
А с другой стороны, ведь явно видно, что человек достаточно... достаточно авторитарный.
Высокомерный, авторитарный, да. И который очень любит роскошь. Очень любит роскошь.
Ну, как бы начальник, значит, до
положено.
Современный русский князь. То есть
да,
такое
да,
вот.
Да, да,
я,
да.
Конечно, это, ну вот, плюс там, значит, родовое какое-то корневое. Вот
Астрахань,
это...
рыбалка, дельта
да,
Волги,
да.
Все дела.
Ну, хотя и Тоскана, человек мира, да, вот если у него есть, конечно, в Тоскане что-то, а может, это клевище, да. И тут авторитарность, она же все-таки путинская система, вот к чему движемся, она коллегиальная, да?
Окей.
То есть Путин как бы арбитр, да, тогда был. Сейчас мы не знаем. То есть, в принципе...
Скоро узнаем.
Можно спорить, но все-таки он был первым среди равных. Там, чтобы вы не подрались, я есть, да, конечно, я распоряжусь.
Ну, то есть все-таки есть распределенное политбюро, которое основную массу решений принимает в режиме дискуссии,
да.
В режиме какого-то
совсем
кулуарного...
не обижу.
Да, в режиме разговора. И очень часто у Путина есть два варианта резолюции, например, типа Сечину-Кудрину. Первый вариант резолюции – доложить позицию, а второй вариант резолюции – доложить согласованную позицию. Да? То есть человек сам понимает, как бы, где можно, где люди должны спорить перед ним, а где люди должны как бы договориться и прийти ему что-то доложить. Да, но при этом без этих людей нет никакого Путина. То есть, если некому написать резолюцию, никакого
Путина
нет. И Путин,
мне кажется, это понимает. Да?
А Медведев есть... этого не понимал.
А Медведев более авторитарного
считал,
стиля.
Считал, что как
человек,
бы вот,
да.
Вот есть я, а вы все дерьмо на палочке.
Ну, как бы Кудрин, это же Нобель. Нобель, большой человек, уважаемый. Ну, просто его обидеть можно было раньше. Нет.
Ну да, причем там же, там на самом деле, с увольнением Кудрина, я еще раз расскажу эту историю, там же была унизительнейшая история, связанная с тем, что представление на увольнение гражданского министра президенту должен писать премьер. И Путин должен был подписать характеристику на Кудрина и проект указа о его отставке. Для того, чтобы выполнить пожелания своего младшего товарища,
нам
младшего
же, друга Дмитрия сильно напряг
Медведева.
Систему, да?
Да.
То есть так...
Я
не...
эти бумажки видал.
Да, так нельзя, по идее, да? И я думаю, система в тот момент сильно напряглась. Ну как, вот один из нас, большой человек, пантеон, да?
Да? То есть сказал, в общем-то, вещь Кудрин тогда не страшная. Он сказал, что ну вот да, я слышал, что Дмитрий Анатольевич возглавит правительство, я в этом правительстве себя не вижу.
Ну, тоже как бы...
В тот момент он работал... Да, обращу внимание, его уволили в тот момент не из правительства Медведева, а из правительства Путина. То есть он не сказал, что он не видит себя в правительстве Владимира Владимировича Путина, которому нужно было работать еще до мая месяца следующего года, 12-го.
Ну, или ты слышал когда-нибудь на заседаниях какого-либо органа, что Путин говорил, мои слова,
никогда,
надо отлить в граните, да?
С любимой слова Путина, ребята, надо решить, давайте решим.
Знаешь,
Владимир
вот...
Владимирович, надо переписать закон, давайте перепишем закон, да.
А... Вот это, то есть
он совсем по-другому разговаривает.
Все равно есть «попросил». Я помню, читал такую расшифровку интересную. В Ярославле есть театр. Ну, то есть театр профессиональный в России идет из Ярославля. Да, вот Федор Волков, основатель. То есть там театр имени Федора Волкова, такой достаточно статусный. И там началась какая-то вот нехорошая история. Там что-то актерам не хватило, значит, это. И была встреча актеров с Путиным. Еще что-то сидит губернатор Дмитрий Миронов, бывший охранник Путина. И актеры что-то говорят ему. Путин что-то... Его называют Дима, ну надо вот это. Миронов отвечает какой-то канцелярщиной. Путин начинает уже злиться, типа, ну я попросил, там вот такое вот...
Это просьба, да.
Да, что вот, ну,
это
ну,
просьба,
ну
да.
Люди как бы, ну надо это, да, там... И там уже вот серьезно, да, то есть как-то вот, что ни говори, душевней, да?
Душевней, согласились, да?
То есть, с одной стороны, ты вроде как, у тебя есть какие-то модели, образцы поведения, вот я там среди обам...
Ну да, 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 то есть он же пытался, Медведев, это Макрон до Макрона.
Да.
Ну так вот, если, ну, вот совсем, совсем грубо.
То есть там-то я вот такой, ну, а здесь извините. Причем даже не с людьми, по большей части.
А с начальством.
У него возник конфликт-то, а с начальством.
С начальством. Пример резолюции Владимира Владимировича. Разберите, доложите согласованную позицию, разберите, доложите, доложите по одному, доложите вместе. Резолюция, ребята, это когда Путину приходит письмо, в котором написано: «Дорогой Володя, пишет тебе твой друг Сережа Чемезов, отдай, пожалуйста, все моногорода моей компании Ростехнологии. Я буду хорошо за ними присматривать, им будет хорошо и родине полезно». И Путин на этом письме должен написать, что он по этому поводу думает. Его резолюции достаточно четкие, внятные, иногда он в резолюциях может себе позволить включить крестного отца. Да, риторический вопрос, как решать будем? Да, вот такое вот.
Бывало такое.
Бывало. Типа, как решать будем? Мол, типа, вы там разберитесь и доложите согласованную позицию. Резолюция Дмитрия Анатольевича. Действовать надо решительнее. Восклицательный знак. Резолюция Дмитрия Анатольевича. Законодательство не домино. Да, то есть такое впечатление, как будто ты пришел к сломавшемуся автоматическому раввину, и он тебе выкидывает, значит, оттуда какие-то странные...
Что-то давал?
Не, ну он давал. Ну как давал? Ну вот смотри, история с Трепсом и Титовым. Это большое нефтяное месторождение. Медведев, будучи еще президентом, лег костьми, чтобы это месторождение получили Евтушенко в партнерстве с Лукойлом. Там типа 60 километров реки, порт Лукойла, месторождение дали Евтушенкову, и все у них было хорошо и сладко, но проблем он дал. Да, они с Трутневым вместе пошли на Сечина с Путиным, и Трепса и Титова отбили и отдали Евтушенкову. Закончилось все тем, что Роснефть купил Башнефть, и месторождение ушло обратно как бы...
Кому надо,
да? То есть немножко они поупирались, освоение, по большому счету, ну, начали, но на полный объем не вышли, и как бы потом им сказали, что вот, несмотря на то, что Медведев все еще был председателем правительства. То есть ему ряд бумаг по этому вопросу пришлось тоже подписывать лично. Нет, у него в основном тоже предметные резолюции, но вот у Путина не бывает таких, да, то есть у него бывают вопросы в резолюциях, какие-то риторические вопросы, типа, ну, блин, вы как вообще допустили? А у Медведева в резолюциях все время лозунги, да, законодательство не домино, а там еще что-то. Разный стиль. Давай вспомним войну, которая, как мне кажется, на самом деле Медведеву карьеры это по большому счету и стоила. Это лето, осень 2010 года, война, закончившаяся тем, что Медведев снял Юрия Михайловича Лужкова с поста мэра Москвы. Напомню контекст. Медведев и Путин оба, то, что называется в американском английском, занимаются кампейнинг, то есть они оба не вылезают из телевизора. Знаменитый разговор в связи с пожарами, значит, Путин из кустов, ему Nokia какую-то огромную раскладушку дали, да? А Медведев из кабинета...
С айфоном?
С чем-то таким. Их начинает мерить социологическая служба Фонд общественного мнения в закрытых рейтингах на вопросе, за кого бы вы проголосовали в следующее воскресенье на президентских выборах. В какой-то момент, я это помню очень хорошо, потому что результаты этого закрытого вопроса мне дали на руки, я работал в Ньюсвике, в какой-то момент они сравнялись. Там было 30 с небольшим на 30 с небольшим, да, то есть обособилось вроде бы, вполне себе понятное ядро электората Медведева как президента, и что самое главное, оно обособилось от Путина. И стало понятно, что вот это ваше большинство путинское, 60 там с плюсом, в общем-то, более-менее раскалывается на две части. Хорошо. Путин, ударное турне на «Желтой ладе Калина» по Сибири, самый-самый конец лета 2010 года.
Последняя, наверное, вот прям нормальная такая пиар-акция, потому что дальше уже пошло...
Ну, тоже через жопу, потому что с кавалькадой из 40 машин, значит, там сменная,
ну,
«Лада Калина»,
да.
автобус. Но это...
Но не стерх, знаешь,
да,
и не
да,
амфора.
Да. Это было что-то, по крайней мере, укладывающееся, ну, в мои представления о том, как, наверное, политики должны делать кампейнинг в России. И конфликт Медведева с Лужковым. Конфликт разгорался из-за того, что Лужков написал под псевдонимом в газете «Московский комсомолец». Он иногда практиковал такой бывший мэр Москвы, спокойный. Вот, он написал заметку о том,
Чудаченко.
Что Дмитрий Анатольевич не настоящий президент, а как бы пыжится просто.
Усомнился.
Усомнился, да. А вот Владимир Владимирович — это как бы наш великий руководитель. Медведев снял Лужкова, Путин был...
Причем публичная ведь была волна, там, война.
Там был конфликт, там была публичная война, там участвовал Сурков достаточно активно.
Уходить Лужков не хотел.
Юрий Михайлович не хотел уходить, и вообще там была атмосфера абсолютно вот большого политического кризиса. Давно, кстати, такого не было. В итоге Путина поймали где-то на перелете в комнате отдыха в аэропорту. Он такой как бы немножко вздрюченный. И он сказал несколько дежурных фраз на тему того, что ну вот как бы президент решение принял. Юрий Михайлович как бы ну старый уважаемый политик, но президент решение принял. Типа ну вот и все. Было видно, что он страшно недоволен. Мне кажется, тогда Медведев совершил две большие ошибки. Первое. У них вот эта вот как бы предвыборная борьба между ними, она шла все-таки в игровом формате. Да, то есть, а я вот желтую, а мне вот типа Калимулин, Песков и Вайна. А Калимулин, Песков и Вайна — это в тот момент три самые близких помощника Путина как председателя правительства. Калимулин — референт, Песков — пресс-секретарь, Вайна — начальник протокола. Мне, значит, вот Калимулин, Вайна и Песков придумали желтую ладу Калину. А тебе что твои Тимакова с Сурковым придумают, да? И конфликт шел вот на таком уровне. Медведев...
Владислав Сурков.
Владислав Юрьевич.
Да, бывший первый замглавы.
Бывший, да, который...
Конструктор политической системы.
Который вот давайте мы здесь все-таки поставим точку в этом вопросе его лояльности, которого Путин отдал Медведеву, и поскольку Сурков в тот момент служил не фамилией, а должности еще пока президенту России, он как бы честно продолжил служить тому, кого избрали президентом России, то есть Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Медведев сделал две ошибки. Первое, вот эту игрушечную войну он подогрел реальным агрессивным политическим действием, с которым Путин был не согласен, совершенно очевидно. И второе, мне кажется, Медведев просто сглупил, потому что идеальное место для него, как для преемника после 2012 года...
Была Москва.
Это было место... Это был,
это был кстати, мэром, его и был, и город, был, да. Да. Ну, в смысле, сторонники... Где сторонники он, Медведева находятся?
Я прошу прощения, но осенью 2012 года уже по своим собственным им, Медведевым, написанным законам после болотных протестов, он бы на выборах мэра Москвы получил 60% голосов.
И отсиживался.
И мог бы... Да, вместо этого что произошло? Он пошел с Путиным в лобовую. У него было, как мне рассказывают, два варианта. Первое, он предлагал, пойдем на выборы вместе, но очень быстро этот вариант слил. И второй вариант был зеркальная рокировка. Ты президент, я премьер.
Это Путин предложил.
Это был единственный вариант из предложенных Медведевым, с которым Путин был согласен. Хотя он при этом Медведеву до последнего предлагал золотые горы, лишь бы не назначать его премьером. То есть он тоже еще старый...
На вторую должность.
Тоже он старый кот, и он тоже не очень хотел, чтобы конституционным сменщиком его, в случае чего, был Дмитрий Анатольевич.
Все равно за спиной, да?
Все стоит? Равно, да, то есть все равно стоит и дышит спину. Если бы повел себя по уму с Лужковым, дал бы Лужкову досидеть до 2012 года, а потом сел бы на его место, с его же благословения, и при этом как лидер своей новой обновленческой волны городского вот этого среднего класса, который у нас лез из всех щелей до 2014 года. Так вот, если бы он так сделал, и Путин бы не чувствовал этого дискомфорта от того, что у тебя за спиной стоит человек...
Но это был бы политический шаг.
Да.
Да? Но, видишь,
это
Дмитрий
была
Анатольевич
бы интересная политическая
игра.
В
какой-то, видимо, странной парадигме живет, да, где он может... Вот перед ним система, где первый против равные, да, или как это можно сказать, среди них, да. И тут ты начинаешь, ну, как Путина называют, первым, да, вот забывая о равных.
Ну, мы папой, кто ты первым.
Да, 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 а забывая о равных. Вот Медведев как бы был первым, пытался быть первым.
Уже, равных, не среди равных.
Уже равных, равных убрать, было, да. Да. То есть Путин бы так убрал Лужкова? Нет.
Нет.
Позвал бы...
С уважением, с разговорами, с переговорами, с разменами, с тем,
тут дадим, там, супруга поработает вот еще там.
Совет Федерации супругу, супругу Совет Федерации никаких проблем.
Бизнес какой-то интересный.
Пожалуй, самого в Совет Федерации можно обсудить.
Не в Совет, тоже обсудить.
Тоже обсудить, да. Так вот, чтобы Юрий Михайлович,
да,
и Лужкова на мороз, вот так вот с голой задницей.
Хотя москвичи устали от него, но это был шаг такой. И, кстати, Медведев была бы болотная в Москве с Лужковым, вот мы этого не
большой
знаем.
Большой вопрос. Понимаешь, Медведев это так грубо сделал, что даже те, кто в Москве были врагами Лужкова или демонстрировали публично, уже много было людей, которые демонстрировали усталость от мэра и кричали, мэр ничего не решает, значит, мэра окружила, соответственно говоря, супруга и...
Ну, группа товарищей.
Да, группа людей, приближенных к Батуриной, к Елене Батуриной, супруге Лужкова. Они даже радость не смогли испытать, настолько Медведев это сделал грубо, авторитарно, не по правилам, и вот как мы с тобой часто говорим, без уважения.
Без уважения, да.
По-дружественному.
И не только, наверное, москвичи, но и все равные подумали, а как? Наверное, с нами так может быть.
Партия третьего срока Путина появилась оформленная именно после того, как Медведев расправился с Лужковым. Когда
видишь,
люди
когда
стали ходить и говорить, что вот вы понимаете, что третий срок нам было бы лучше всем. Они не говорили, стране было бы лучше, нет, они говорили, нам было бы лучше.
К, да, сакраментальному пришли. Причем здесь Лужков, видишь?
Причем здесь Лужков, да. Опять, да, причем здесь Лужков. Хорошо, давай обменяемся версиями. Я сначала расскажу, потом ты расскажешь, что тебе говорили. Все-таки момент, когда они решили, что пойдет Путин, и причина, резон, аргумент, который был использован среди прочего. Моя версия, разговор происходил поздней весной, летом 2011 года, когда они ездили как раз в Астрахань рыбу ловить на лодке, и там страшно смешные медведевские фотографии в гидрокостюме, значит, с маской и кувшинки какие-то.
Это, наверное, Лотос был.
Лотос, да. И один из главных аргументов Путина, как ни странно, публично, ну не публично, который сливали. Международная политика. Медведев поддержал резолюцию Совбеза по Ливии.
Сдал,
да, сдал Каддафи, сдал друга. Да, который,
вот ну... это еще одно. Тут-то как бы со своими плохо, а вот
Ну да.
На мировом уровне, значит, я скорее вот с ними.
Америке подмахивает. Да. Нехорошо, неправильно. И что был тяжелый, очень жесткий разговор, содержание которого доподлинно никому не известно, но результатом этого разговора уже летом 2011 года стало понимание, что Путин хочет вернуться в Кремль и вернется, а Медведев сядет в кресло председателя правительства.
Ну, вот когда это сломалось, да, я просто очень помню эту историю. Помнишь пресс-конференция Медведева в Сколково?
Ой, в мае очень странное мероприятие, от которого все ждали, что вот он и скажет, что он, собственно, скажет, что
там ждали это, потому что людям обещали.
Прям,
что вот
пресс-служба прям обещала.
Да, да, да,
событие
да.
будет.
Событие будет. Вот сейчас произойдет, все, вот как бы зум даем, все же собрались там же.
Ну, уважительно,
там,
да,
там
да.
Прям
да.
вот и место, как бы, да, не просто
не где-то, а в Сколково, который сам придумал.
Да, то есть там вот, там гений мест, все как бы собрали. И тут ничего, но явно разочарование прям, что вот не идет, да, не было. Но уже стало понятно, что немножко, как бы, видимо, не раз... Наверное, Путин сказал, ну, подожди, да, сейчас не говорим. Не...
Стало не... понятно, да, что вот он это не сам решает.
Да, что он не может выйти и сказать.
Он не может выйти и сказать, я пойду, я хочу.
Да, вот тут он, вот где-то он проявлял, может, в последний момент и надо было.
Самому просто
да.
вот на...
Вот, а что бы...
А что бы Путин сказал? Типа, он не идет?
Нет, Дмитрий Анатольевич не идет, я не хочу, да, тут же все раскололось, да. Опять же, а кто? Кто главный-то, вот конкретно сейчас, кто главный? Ну, в смысле, вот здесь и сейчас. Кто кресло?
Ну, хорошо, Путин бы сказал, я тоже иду. Ну, Медведев бы проиграл, но он проиграл бы с нормальным результатом, потому что пришлось бы честно посчитать.
Но тут мы не знаем,
а
да?
Тут мы не знаем.
И знаешь, кто бы куда вывел, тоже думаешь, Путин выиграл бы? Непонятно. 2011 год. Но это время было другое.
Человек, который этот сценарий придумывал с тем, что они идут оба друг против друга, и Кремль...
Ну, такое рассматривался,
Кремль
кстати.
Делает все, чтобы не было никого, кроме них. То есть там, грубо говоря, Медведев, Путин и какие-то два технических кандидата на всякий
он
случай.
Он был.
Такой вариант был. Человек, который этот вариант придумывал, обдумывал, он говорил, конечно, мы считали, у нас получалось так, что скорее Дмитрий Анатольевич проиграет, чем выиграет. Больше вероятность, что он проиграет, чем выиграет. Но при этом, он говорит, это было бы историческое событие.
Это, было была бы тоже другая Россия уже. Страны. Какая-то да. не такая сейчас бы была Россия, я думаю, да. Ну, а потом все начало валиться, да. То есть проявил бы волю. Ну, знаешь, мы не знаем, были бы выборы или Путин бы, ну...
Ну, как премьер он сливал все. Вот как премьер, да. он упирался, наверное, года два, 12-13 год. А, собственно говоря, после 14 года, после Крыма, правительство сливало все. Вот все, что от него президент хотел, они более-менее все сливали. Там были какие-то проекты...
Пошли как... нервные, денег нет, но вы держитесь.
Там были какие-то вещи, которые он продолжал делать в рамках своей повестки, в частности, цифровизации. Да, действительно, это одна из... Еще до всякого Мишустина, вообще-то, это придумал, этим занимался Медведев очень активно и его замы. Но, тем не менее, там никакой политической позиции не было. И дальше, собственно говоря, вот эта странная мутация Медведева, когда, да, после 2014 года он тем же самым, например, либеральным журналистам, в частности, еще Миш Фишман у него среди других брал интервью, он да, начал говорить это, такие какие-то вещи, значит, Путина стал включать, да, то есть говорить, что ну, не по асфальту размазать там печень, но вот что-то вот
ну, решил,
такого.
Что момент сейчас такой.
Да, то есть начал вдруг почему-то очень странно играть в довольно, с одной стороны, популистского, с другой стороны, довольно антизападного такого традиционалиста политика, и в этот момент уже растерял полностью все остатки харизмы модернизатора и, по крайней
зачем
мере...
Зачем нам еще один Путин?
Ну, Путин у нас есть уже.
Есть какой-то. Путин, есть настоящий, как
живой,
был,
теплый, да.
да.
На самом деле, конечно, я должен покаяться, что не поддерживали мы Дмитрия Анатольевича в 2010-2011 году так, как надо было, журналистам.
Но, видишь,
ввиду.
Когда-то
может,
проявил волю.
Может, и хвалить надо было почаще, может быть, как-то и надо было.
А когда-то и не проявил. Партия Прохорова, да, она же создавалась, ходили, во всяком случае, слухи, что это не просто партия
это
Прохорова.
Это под Медведева вообще.
Под Медведева делали, да. А потом пошло, да, то ли Прохоров что-то, значит, уже смотрит, что-то, ну...
Ну, там тоже
было
очень...
Под себя начал
там
крутить.
Там тоже была очень странная история. Прохоров договаривался с Медведевым, и каким-то образом так получилось, что они обо всем договорились, а о том, что Прохоров хочет взять Евгения Ройзмана...
В тот момент дядя Жени
Ройзмана, что Прохоров хочет взять его в список, а что для Кремля это стоп-игра. Да? И, собственно, потом партия Прохорова была сломана через колено Владиславом Юрьевичем Сурковым же, который, собственно, и медиа, занимался медиацией коммуникации коллаборации между Медведевым и Прохоровым.
Ну, кстати, мы...
Из-за того, что Прохоров позвал
Спицы Розенбаума. Точно, вот сейчас уже, может, что и забыли, может, тогда сильно не узнавали. Люди играли, да, могли сделать публичную причину, и мы дальше, из-за Ройзмана.
А может быть, они
а
просто...
А может, Ройзмана и согласовали. А получалось так, что уже партия Медведеву не нужна. А как ее красиво, как бы...
Вот есть еще, так мне как-то аккуратно все про это говорили, что есть еще история, кажется, про то, что Дмитрий Анатольевич содержание своих договоренностей с Владимиром Владимировичем до команды доносил...
Сдержанно.
Я бы сказал так, фрагментарно и не сразу, как бы по частям. Потому что, ну тоже представьте себе, чисто по-человечески, вот май, июнь 2011 года, вам еще президентом год работать, а вы должны пойти к своим людям и им сказать, что, ребята, все, мы больше на президентскую кампанию не играем, на выборы 2012 года не играем, идите и подбирайте себе кабинеты в здании на Краснопресненской набережной, в Доме правительства. То есть он еще, понимаешь, там есть еще момент, что он, ну, на самом деле, никто не бывает 100% честен с командой. Да, нету таких людей, как бы, которые абсолютно всегда честны с командой. Но там все-таки был момент того, что он еще и с командой не был откровенен.
Может, рассчитывал, что что-то отыграет.
Может быть, рассчитывал, что что-то отыграет.
Вот ты говорил про Москву. Вот в Москве бы, да, конечно,
он бы развернул,
да,
с крылышки распустил.
Авторитарность, в смысле...
Я сказал, я хозяин города.
В принципе, Собянин хозяин города, да, то есть к нему не лезет ни Кремль, ни правительство, он распоряжается сам.
И даже Алексей Алексеевич Венедиктов его, мне кажется, побаивается.
Да. Причем, кстати, не авторитарно. Кому
нет,
надо,
он как-то
чего?
По-другому, да.
Да, решает. Ну, то есть делами занимается он, то есть это можно делать. Если приходит Медведев, говорит, этот не нужен здесь, тут я, значит, всех держу, вот вам урбанистика, тут построим большой апстор, значит, еще что-то. Вот у нас так правильно, да, там элиту я гоняю, для горожан я вот такой как бы модный, да, могло быть, да, сьюц, да, что называется.
Сьюц, да, сьюц.
Да, типа городской лидер, да, пусть авторитарный, там, хан какой-то, да, ну не хан, русский князь.
Русский князь,
да, современный. А премьер, надо договариваться. Публичность другая. Тут ты лидер, у тебя команда, они, значит, что-то копошатся. Это... Тут же ты должен быть профессионал какой-то, экономист. Медведев не экономист. Не управленец, скорее, да, то есть в смысле управленец...
Ну, управленческого стажа, собственно, управленческого на самостоятельном заведовании к моменту, когда он стал премьером, у него было в общей сложности, простите, пожалуйста, 6 лет, 7 лет.
Глава АП — это кто, скорее? Аппаратчик.
Глава АП — это человек, который самостоятельные решения принимает, ну, в экстренных ситуациях, а так, в общем, занимается медиацией. Нет, он должен принимать самостоятельные решения, но...
Это скорее аппаратчик.
Это скорее человек, который занимается, да, прохождением бумаг, тематик, повестки, чужой, не своей.
В правительстве что делал, вице-премьером будучи?
Ну, нас проекты делал, но как бы не он их придумал, да. Ну, делал, да. Ну, как делал, когда тебя, я это помню, с уровнем министерства. Там же министерство-то раком ставили не потому, что нацпроекты так важно, а потому что Дмитрий Анатольевич преемник. И все это понимали прекрасно. Что ты должен из...
Какая-то история для пиара. Вот,
да, что ты должен из штанов выпрыгнуть, потому что, как говорили тогда большие начальники, вот вы, значит, брокеры Сергея Борисовича Иванова, а вы брокеры Дмитрия Анатольевича Медведева, да, и все начальство в стране поделилось.
Сергей Борисович Иванов, еще один вице-премьер.
В тот момент преемник.
Да, была гонка преемников.
Да, была гонка преемников.
Ну, это уж слишком старое, да, не будем это вспоминать. А премьер и ручками поработать, и как-то попиариться надо не то чтобы с айфоном.
Но при этом Андрей, он все время пытался себя вести...
Но не такой был плохой премьер.
Он все время пытался себя вести как ответственный премьер, поэтому, например, конечно, он очень много плохих популистских вещей зарубил. Но при этом сказать, что у правительства Медведева была повестка, своя повестка, да, с 14 по 20 год нельзя, потому что...
Ну, не
да,
шло кресло
12-13 год, да, он поставил разыгрывающим основным Аркадия Дворковича, вице-премьера, это его близкий человек, раньше был, сейчас... насколько я понимаю. Медведев очень легко от команды избавляется, как бы она к нему приходит, она от него уходит, он не переживает по этому поводу. Не суть. В 2012-2013 году он пытался какую-то продвигать повестку, он пытался доделать то, что он не успел сделать в Кремле, там, например, забрать монополию на шельф, которая сейчас у двух госкомпаний, у «Газпрома» и «Роснефти», и кому-то этот шельф, значит, раздать независимым добычкам, еще что-то там, приватизацию он продолжал хотеть делать. А с 2014 года его правительству просто не было никакой повестки. Он бегал за Путиным и занимался трабл-шутингом. Значит, ой, а у нас Бандеру с нефти упали на 1 триллион рублей. Надо решать. Ой, а нам нужно найти 700 миллиардов рублей на то, чтобы банки заплатили живыми деньгами
не,
по гарантиям оборонных
предприятий.
Нет, я
не имею в виду, что он как премьер не справился.
Нет,
но
он был нормальный.
Ему как
он
политику...
Ему это не шло просто.
Не шло, да. Он вот
он
конкретно...
Драйва это... там он не имел.
Да. Конкретно эта должность ему политических очков не добавляла. Пользоваться он не умел.
Собянин, не Робеспьер, почему-то сидит в кресле мэра Москвы. Медведев не управленец, такой вот, да, который бумажный управленец.
Ну, как, чтоб красиво.
Да.
Да, вот.
Почему-то сидит в кресле председателя правительства Российской Федерации.
Какое-то
хотя
уже не
8
сидит.
Лет, да, да, просидел. И мы видим, что сам по себе вот этот паттерн, я возьму своего товарища, кину его куда-то и перейду через него и оставлю его в прошлом, грубо говоря, сожру, воспользуюсь им в какой-то тактической политической ситуации, а потом забуду. Мы видим, что эта ситуация все время воспроизводится. Вот погиб дорогой Путину человек Зиничев, он всем дал
бывший
понять,
министр.
Бывший министр чрезвычайных ситуаций, он всем дал понять, насколько это был дорогой для него человек, что ради него Путин вышел из чистого сектора и пошел, значит, к людям, которых не проверяли на ковид.
Да, обнимался. Да.
Обнимался, ну, утешал, говорили, да, да, там, и так далее, и так далее. Собственно, сам он это и признал потом. Вот здесь вопрос, на самом деле, который очень близок, конечно, к территории Екатерины Михайловны Шульман. Это стиль Путина, так по-другому нельзя. И почему до сих пор находятся люди, которые ему верят? Ну ведь, послушай, ну мы с тобой оба знаем, что Мишустина в какой-то момент кинут в топку. И он там сгорит. И в лучшем случае его потом сделают директором Пенсионного фонда Российской Федерации.
Ну, в какой-то момент, да, нам скажут, что улыбчивый человек, он, конечно, мужик хороший.
Но не справился.
Но тут вот пусть поработает другой.
Пусть
да?
поработает
но он не
другой.
Скажет, наверное, что не справился.
Ну, скажет, что да, дать дорогу молодым.
Или не очень.
То же самое, Володин, спикер действующего состава Госдумы, новый пока не собрался, поэтому спикер.
Ну, слухи ходят. Но опять же, какие это слухи?
Не об этом. Смотри, он нервный был 2 месяца. Там с ним коллеги участвовали в каких-то мероприятиях предвыборных по Саратову. Он всех просил, всю страну попросил ему помочь в избирательной кампании. Вся страна помогала. Лояльный. Путина любит. А Путин его держит все время в черном теле и в состоянии, что вот-вот тебя, значит, и уволят. Хотя лучший объективно для Кремля, лучший спикер Государственной Думы Эва. Вообще голова про Думу не болит. Да, можно как бы...
Ну, знаешь, говорит иногда такое, что мне кажется, что должно болеть.
Но ему виднее.
Ну, как-то работает как бы в одну калитку, извините за выражение, но...
Ну, работает только в его сторону.
Да,
всегда,
но
да.
Должен ли это делать спикер Госдумы как, ну, но он
почему,
не руководитель,
почему
как председатель
Путин так, почему Путин так жестоко с ними? Почему Путин со всеми с ними так жестоко? Вот есть друзья, которые должностей не занимают, их не увольняют, не назначают. Вот ты сидишь, Ротенберг Аркадий, известный предприниматель, строитель Крымского моста, друг президента. Или ты сидишь, Юрий Ковальчук, общественный деятель, а теперь еще и бывший. Как мы теперь с тобой должны говорить про новые люди? Антикремлевский проект, утративший
поддержку
Ковальчуков.
Да,
есть.
Но сам Алексей Нечаев хотел, мы сказали.
Вот, ты сидишь, как бы все нормально, у тебя партия какая-то, у тебя деньги, у тебя проект. Только тебя Путин назначает на какую-то государственную должность, у тебя только один трек в карьере. Вниз. В лучшем случае долго, в худшем случае недолго и в
топку. Слушай, а не виноват ли в этом в том числе и сам Медведев?
Что с ним так расправились? Прежде чем ты все свалишь на Медведева, я тебе напомню просто узус, прости господи, ситуации. 15 лет назад 2 политика, которые соревнуются за право стать преемником президента Путина. Сергей Борисович Иванов, представляющий более государственно ориентированный электорат, более патриотичный электорат, более консервативный электорат. И Дмитрий Анатольевич Медведев, представляющий молодой электорат, образованный электорат, чуть более богатый, состоятельный электорат, чуть более западный, модернизированный. 2 политика, которые, в общем-то, в тот момент давали Путину ключи к построению такой России, да, разных вариантов. Прошло 15 лет. Где оба этих политика?
Вот это, конечно, заход.
Понимаешь, я тебя, да, без ножа режу. Где
одного...
они? Оба-то они где?
Да, если мы вспомним, Сергей Борисович Иванов явно показывал более, ну, не знаю, желание, да, там, стать преемником Медведев. Как бы не то, что не хотел, но и не то, чтобы вот прям прыгал из штанов,
ну,
да,
хотел сильно, но все-таки до, вот в сентябре 2007 года, 1 миллион лет до нашей эры, когда Путин отправил в отставку премьера Михаила Ефимовича Фродкова и еще не назначил нового премьера Виктора Алексеевича Зубкова, извини меня, было абсолютное ощущение у всех в стране, что Иванов преемник.
Того, что он очень старался.
Да, а Медведев как бы всем говорит, ну, вот молодой парень, ну, перспективный, ну, что-то он...
Ну, можешь.
Может, вроде, да, да. Набирает.
Можешь назначить? Ну, назначь. Не назначишь, не обижу.
Ну, в задницу-то оба, спустя 15 лет. Это не в Медведеве дело. Да, Медведев высокомерный, да, Медведев любит читать лекции подчиненным. Да, Медведев пишет странные резолюции, как бы, которые выходят из канона делового бюрократического письма. Да. Да, Медведев совершил огромную ошибку. Он сам лично лишил себя возможности занять ровно то единственное кресло, которое он должен был занять.
И да, мог, да.
И мог, и которому он соответствовал. Но мне кажется, дело не в них. Иванов был абсолютно 100%. Хорошо, Медведев, ладно, окружил себя, значит, либерастами. Окружил. Все эти слухи про близость Медведева с ельцинской семьей. Ну, обедал он там с ними. Что-то. Ну, кажется, Путин с ними не обедал. Но, тем не менее, прошло время, и оказалось, что оба преемника, один так просто друг, причем это же не просто преемники, извини меня, вот давай посмотрим на людей, которых он называет автором книги от первого лица, как своих друзей. Их там не так много. Он называет Диму Дмитрия Анатольевича, он называет Сергея Борисовича Иванова, потому что он говорит, вот у меня был старший товарищ, который тоже КГБшник, но за границу сразу уехал, как бы вот мы все про него, типа, обсуждали они Иванова там, видимо, в ленинградском КГБ. Что вот парень-то в Швеции, понимаешь, нигде не ты, значит, дремучих диссидентских ворот гоняешь на периферии, Дремуча в Швеции, да, там, или в Великобритании сначала он работал. Они были хорошие люди, да, они были хороший человеческий материал. Из Медведева мог быть толк, из Иванова мог быть огромный толк.
Вот попал на радар выше.
Ну, значит, у Путина есть где-то отсечка. То есть тогда ты в идеале должен сидеть начальником госкорпорации, чтобы тебя особо и повышать как бы было некуда.
И доволен ты был.
И доволен ты был, и жизнь у тебя хорошо, сладко сложилась. И папа про тебя знает, помнит, но в то же время вот так вот с тобой не поступит.
Как только, да, причем стараешься ты.
Знаешь, кому он жизнь пока не испортил? Собянину только.
Ну, вот сейчас мы накаркаем.
Не в них дело, не в людях дело. То есть, грубо говоря, есть стол у Путина, как бы, как мы знаем, во дворце есть казино. Да? То есть у него, кроме, значит, грязевых ванн на аквадискотеке, у него во дворце было, значит, по проекту предусмотрено казино с крупье. Вот в казино Владимира Владимировича Путина есть столы, за которые садиться с ним играть нельзя. Потому что, напомню тебе, люди, которых он поминает от первого лица, Иванов, Медведев, Козак, Сечин. На плаву только Сечин, которого он из государства убрал, и он его не хочет больше в государстве. Козак, ну вот...
Козак, он... видимо, понимает. Вот это опытный царедворец. Да, да, да. То есть...
Он, видимо, понимает, да, что не нужно...
Кем мог бы быть.
Да. Как надо лететь правильно.
Синица в руках, да. То есть тут перемести на ответственную должность.
У него же, по сути, нет. У него буквально, у него получается, что он 20 лет ходит по кругу, и он как пришел, значит, в 2000-м замглавы администрации, так, собственно говоря.
Ну, примерно
говоря,
этот уровень, да. Этого вице-премьер.
Вице-премьер, замглавы, вице-премьер, да.
Что-то вот такое, вот такое, как бы, движется. Получается, что так. Ну, видишь, наверное, еще по времени, да, вот в какой-то момент Медведева можно было терпеть, например, просто на преемчении, ну, как вот в каком-то посту, который ему не идет, и, в принципе, видно, что там за ним кто-то, значит, не пошел, и народные устремления за ним не движутся, да, как за премьером. Ну, пусть сидит. А вот место, да, вот такое, то есть оно вот... Что-то вот уже когда рыскают глазами сейчас.
Пока мы видим, что из игроков высшей лиги остался один, кому не испорчена жизнь. Да? Вот из этого этажа, где были Иванов, Медведев, это Сергей Семенович Собянин.
Ну и то он же не вышел за радар. Пока не вышел. То есть...
Ну, он на этих выборах вышел, Андрей. Вот и теперь Путину нужно решать, что он с ним будет делать. Он как бы, если он эту игру принимает, тогда мы с тобой можем спрогнозировать, что, например, Дмитрий Анатольевич в кресле главы партии заменит Сергея Семеновича Собянина.
Причем непонятно.
Не покидая пока должность мэра Москвы до 23-го года.
Но при этом, а что вот «Единая Россия»? Медведев же мог, в принципе, справиться с партией, управляя ею.
Я не вижу этого. Он их брезгал. У него есть помощница, которая занималась отношениями с партией. Она буквально вот как 6 лет в правительстве ими и занималась.
То есть надо было взять...
Широкого взаимодействия с партией у Медведева.
Да, знаешь, как это, как в сказке «Кот в сапогах». Кому кота дали, значит, кому мельницу, еще что-то. Извините за примеры сказки, дорогие зрители и слушатели. Вот дали кота тебе, ну, попробуй с ним справиться. Ну, можно ведь.
Ну, можно,
рассади,
да,
людей. Какие-то люди. Владислав Юрьевич сидит без дела. Неужели бы отказался от партстроительства? Нет. В итоге партия разбалансировалась, потому что при Медведеве, да, то есть вот тут обсуждал с умным человеком что-то, вот у меня какая мысль? Председатель партии Путин был, но формально партия находится под оперативным управлением другого человека, потому что председатель партии в основном как бы занимается какой-то другой задачей. Он либо президент, либо премьер.
Либо правительство, либо, может быть, теперь будет мэр Москвы.
Но это немножко другое, да? То есть президент, премьер, прям много, да? Партии нет, времени заниматься.
Работа вот большая, вообще. Да, понятно.
Посвятить, да, фронтмен, как бы вот хедлайнер, выражение власти, да? Это представитель власти, это партия власти. То есть тебе осталась партия, и ты явно, ну, как бы, мало, да, вот он, это мало, да, да, что, много для Атоса?
Много для Атоса, мало для Каха де ля Ферре.
И партия начала не управляться, да, то есть ему бы, как бы, как председателю сказать, ну, вот по партии ко мне, вот это здесь и не периодически. Людей расставил там, Суркова, значит, приставил, чего-то еще. Управляй партией. Не было, да, партию начало, то есть, а у кого спрашивать? В АП? Ну, есть Медведев, который что-то вроде как, значит, занимается. Есть Турчак, АП занимается, да? Много подъездов у партии образовалось, расшаталось.
Заканчивая этот выпуск, резюмируем. Первым пострадавшим в результате этих победных выборов, по нашему прогнозу, будет Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну, или если его оставят на партии в таком виде,
ну,
и он
партии.
Продолжит,
ну,
не, да, это издевательство и над ним же.
Я не могу сейчас положить руку на отсечение, что это произойдет вот прямо сегодня в субботу, завтра в воскресенье. Но это,
ну, там съезд будет.
Но это слишком... Там будет формальный съезд, опять же. Это слишком важная история для того, чтобы оставлять ее в состоянии полного развала. А сейчас ситуация, когда лидер партии не может до партии дозвониться из-за кашля в ночь, когда, собственно говоря, партия выигрывает большие федеральные выборы, эта ситуация неприемлемая. Мы с тобой не договорились по главному. Ты считаешь дело в Медведеве, а я считаю дело в том, что Путин выбирает такого рода людей и жертвует ими. А он специальных людей для такой работы подбирает. Для работы, когда тебя достают, и на тебя начинают проецировать какие-то ожидания. И ты внутри этих ожиданий как бы сгораешь. Ты говоришь,
я
не
с тобой сейчас согласен.
Ты
да.
говоришь, не справился, я говорю, и не мог справиться, потому что плана такого не было, чтобы он справился. Да? И это к разговору о так называемом следующем возможном преемнике Путина. Там кладбище уже из преемников. Понимаешь, там уже небольшое пока политическое кладбище из людей, на которых Путин сказал, ну, давайте вот на него попробуем какие-то надежды и ожидания попроецировать. Друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. У нас к вам, как всегда, три простые просьбы. Если вы не подписались на наш канал в Ютубе, нажмите, пожалуйста, на кнопку «Subscribe». Если вы подписались на наш канал в Ютубе, но почему-то не получаете еще уведомления о новых выпусках подкастов, что случилось, перцев и газа и так далее, нажмите, пожалуйста, на колокольчик.
Колокольчик я вот
обязательно
настаиваю,
так,
пожалуйста.
Тогда вы будете получать уведомления о наших новых выпусках. Мы есть на всех подкаст-платформах, мы есть на Google подкастах, ребята, спасибо.
Не отказывайте себе в комментариях. Если
да.
скажете, что вот вы о Медведеве еще столько.
Все в YouTube, да. Ребята, все
хотим
в YouTube.
Знать.
Понравилось, не понравилось, вспомнили, забыли, пропустили, все в YouTube. Пишем, мы читаем. Мы прочли про Google подкасты, вроде бы там история, связанная с платформой, а не с нами, но вроде бы там
работать
теперь тоже
будет.
Все. Там или работает, или будет работать вот-вот. Спасибо вам большое. На сегодня все. До следующей субботы.
Всем пока.